Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Размышления о смерти. Аскетические опыты. Том 1». «Вставай, содра твоего, как воскресающий из мертвых. Ложись на утро твой, как бы в гроб. Сон есть изображение смерти, а темнота ночи – предвестница темноты могильной, после которой воссияет радостный для рабов Христовых и страшный для врагов его свет воскресения».
Мы в прошлый раз с вами прочитали, вернее, закончили наш с вами разговор и чтение этой статьи на словах «Поминай последнее твое», да? То есть «Помни час своей смерти и не согрешишь». И развивая эту мысль, святитель Игнатий как раз нас и учит, как в повседневной жизни можно серьезно настраиваться действительно на духовную жизнь. Потому что часто бывает, знаете, какое представление, что духовная жизнь – это что-то такое внешнее. Вот сходил, допустим, в воскресенье в храм, и то и не в каждое, и как бы ты выполнил какой-то свой перед Богом долг. А ведь суть-то заповеди не в этом, не только в том, чтобы внешне сходить в храм, да, там какое-то пожертвование оставить, то это оставить пожертвование, то чем дальше, тем больше становится таким, знаете, подвигом больше бабушек, чем современных работающих людей. Но внутреннее состояние, да, оно зависит от настроя. И вот если, допустим, мы бы, я не говорю, что я так делаю, да, или там вы так делаете, но святитель Игнатий нам так советует. Вот если мы начнем в нашей повседневной жизни понимать, что духовная жизнь – это то, чем ты живешь сейчас, не по воскресеньям, а сейчас, да, в понедельник, вторник, там, среду, пятницу, утром, вечером, в обед там, и так далее, то у нас должно быть другое отношение вот к тому времени, в котором мы проживаем. И вот смотрите, он говорит: «Вставай, содра твоего, как воскресший из мертвых». Очень глубокие на самом деле слова. Что если, допустим, человек... Вот давайте вспомним притчу о богаче и Лазаре в Евангелии. Помните, богач, находясь в муках, просил его воскресить для того, чтобы он рассказал другим, да? Вот, наверное, представить, если он действительно был воскрешен, как он себя бы вел. Наверное, вряд ли он бы снова ел, пил, веселился. Все-таки имея опыт соприкосновения с адом, наверное, вряд ли человек стремился бы в этот ад снова. Да ведь? Из житийной литературы мы тоже знаем такие истории, когда какой-то подвижник, я сейчас своими словами перескажу, конечно, не берусь точно процитировать, один подвижник просил Господа показать ему ад, адские муки. Вот, и ангел-хранитель его помещает в ад и говорит, ну, грубо говоря, через 3 секунды я приду за тобой. И вот он находится там 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды, страдает час, два, сутки, двое, трое, ну, так кажется. Там-то нет времени, это время, когда текучесть какая-то есть, там же нет текучести. Он так, ему кажется, что столько времени проходит. И он уже взмолился, что ангел, ты меня забыл. Ангел к нему появляется и говорит, что случилось? Я еще так секунды не прошло. А ему уже показалось, что он там годы находится. Наверное, вот после такого опыта, вот все наши земные привязанности, удовольствия, они будут совершенно другими казаться. Да? Чем-то таким ненужным, пустым, никчемушным. Стремление там, к власти, к важничать, там, да, к славе, там, к каким-то там достижениям там, внешним. Вот это все будет казаться там к удовольствиям, да, к исполнению каких-то страстей, к обидам там, и так далее. Совсем другое отношение у человека. Или вот у нас есть совершенно конкретный пример человека, который получил опыт нахождения в аду. Это Лазарь, которого Господь воскресил. И церковное предание, допустим, передает такое интересное очень особенность Лазаря, что он никогда не смеялся. Но я очень верю в это. Что тот, который попробовал, что такое ад, наверное, ему не до наших вот легкомысленного отношения ко всему. Вот. Так, вот, святитель Игнатий нам как раз и рекомендует. Вставай со дна твоего, то есть просыпайся и настраивайся на жизнь, как будто тебе дали второй шанс. Это немножко другое, наверное, настроение будет, если мы так день будем проживать, если нам дается второй шанс. И ложись на утро твой, как бы в гроб. Это говорится не для того, чтобы сверхчувственные особы начали говорить, что святитель Игнатий там плохой, призывает к уныне, он не для них пишет. Для них надо читать что-то другое. А для тех, кто хочет что-то посерьезнее, да, вот там рекомендуется как раз такой совет, что ты подведи итог, итог за свой день. Это очень, очень важное такое, важный совет. Вот если мы будем стремиться к нему, да, к исполнению этого совета, то тогда у нас совсем другая будет жизнь. Когда человек вечером не просто, как мы говорим, вычитал правила, да, а как вот в другом произведении святитель Игнатий говорит, ты перед правилом проверь, какие у тебя были грехи, раскайся в них, да, и молитва совсем другая будет. Одно дело, когда я вот формально вычитал делом, словом, помышлением, да, когда человек вот старается вот подвести некоторый итог прошедшего дня. Сколько раз я осудил, сколько раз я обиделся, да, сколько я раз стал, там, попечалился, сколько раз поунывал и так далее. И вот если вот такой итог подвести, как будто бы, знаете, нам дается последний шанс. Вот сегодня заберу душу мою, да? Вот как я подведу этот итог? Со всеми ли я примирился, всех ли я простил, да? Это будет совсем другая жизнь христианина. Не такая, как мы там повеселились, что-то поболтали, там как-то вольно провели время, а вот именно более внимательно. Вот поэтому это советы не простые такие какие-то, там, просто красивые слова, а это практика. И вот как раз святитель Игнатий говорит, что сон – это некоторое изображение смерти. Действительно, мы же себя вроде бы, мы не функционируем, лежит человек, да? С одной стороны, он живет, но с другой стороны, он как бы не дееспособен в данный момент. Также и смерть, она такова, что тело лежит здесь, а душа-то ведь она продолжает и чувствует. Только измениться не может. Как мы во сне не можем измениться, да, что-то сделать, потому что обездвижено сном. Также и после смерти человек уже не может изменить свое состояние. Вот с чем пришел, да, с тем и будешь. Какое сокровище у тебя на сердце есть, с тем и придешь. Вот, поэтому вот если бы мы так относились к вечеру и к утру, да, и к дню своему, то я думаю, что у нас была совсем другая была бы духовная жизнь. И молитва другая, и отношения с ближними другое. Темнота ночи, это дается не для того, чтобы мы пугались, опять же. Каждый день он для святителя Игнатия, и он советует нам тоже относиться к нему как день, вот, возможность жить, да, по-христиански, вечер, возможность подвести итог, ночь как некий прообраз кончины человека. Следующий день, опять же, новый шанс, да, для жизни. И вот как раз ночь он сравнивает с темнотой могильной, да, а утро следующее с воскресением, с радостным воскресением из мертвых. Радостным для рабов Христова, да, и печальным для врагов его. Кто такие враги? Врагами Христовыми являются не только те люди, которые, ну, откровенные какие-то богохульники, атеисты, там, иноверцы, еретики. Врагами Христовыми, к сожалению, часто могут быть и христиане тоже, формально по названию. Те, которые за Христом не идут. Вот в Евангелии часто же такие бывают истории, когда Господь рассказывает притчу, там был все о слугах, да, которым он поручил хозяйство, и приходят, и они там пьют, там гулянки устраивают, там какие-то непонятные концерты, фестивали. Вот. А он спрашивает, что, почему меня не ждали, да? Что вы должны были ждать. Там, допустим, притча о 10 девах, да, которые 5 были мудрые, 5 глупые, масла не купили, да, для встречи жениха. А когда уже надо было встречать, было уже поздно. Вот. Таких притч много. Господь говорит в них о том, что среди нас, вот мы, христиане, мы с вами можем оказаться в числе врагов Христовых, если не будем за ним идти. Потому что по названию-то ведь никто спасать по названию не будет. А Господь как говорит? В чем застану, в чем буду судить, а не по названию. Вот, потому что иудеи тоже по названию хвастались. Помните, в Евангелии тоже было так, что фарисеи хвастались, что они дети Авраама. Это же непростые слова. Они думали, что если они по крови принадлежат вот к этому народу, то они автоматически будут спасены. И вот крещение, да, принадлежность к крещению, оно рождает человека в церковь, оно автоматически не дает ему спасения, оно дает ему шанс. Да? Но если человек этим шансом не пользуется, то он не спасется никак. Как он может спасаться? За что? Да, почему? Вот. Или, допустим, христиане, которые даже активно ведут вроде бы жизнь, но у них представление о Христе совсем другое, чем говорит церковь или учат отцы. Вот, допустим, Вот сейчас набирает силу учение о спасении всех. Что якобы вот Господь любовь и всех спасет в итоге. Насколько разнится это, да, вот с теми словами, которые мы сейчас читаем. Ну, очень всем нравится. Живи как хочешь, хрюкай там у себя в болоте, да, в грязи, и тебя за шкирку спасут и в рай приведут. Это не похоже на то христианство, о котором говорит святитель Игнатий, да, которое говорит об истине, о спасении, о борьбе. Вот. Поэтому мы должны с вами очень быть внимательны, как бы нам самим вот во врагов Христовых не превратиться. Чтобы не оказалось так, что, как опять же в Евангелии Господь говорит, что будут эти люди стучаться, да, которых звали, они не пришли, не соответствовали. И Господь им скажет, что не знаю, кто вы, не знаю вас, да? Они будут говорить, не о тебе ли мы проповедовали, да, не твоим ли именем чудеса совершали. Это же в Евангелии все это есть. Поэтому нам надо быть очень внимательными, чтобы самим не превратиться. Можно стать врагом Христовым тогда, когда человек, будучи вот в таких невраскаянных смертных грехах, идет причащаться, дерзает, например. Ну что, это противоречит? Противоречит всему учению об этом таинстве, учению Евангелия. Пытается человек любовь к греху. Вот вчера он там аборт сделал, грубо говоря, там жене извинил. Сегодня дайте мне причащаться. И, к сожалению, таких случаев чаще становится. Если священник невнимательный, к этой теме как бы невнимательно относится, причащает этого человека, вот, он тоже становится врагом Христовым. Он пытается в себе соединить Христа и грех. А это не получится никогда. Христос никогда не придет. Вот, и святые, которые писали про, вот, про причастие, вот, допустим, Симеон Солунский, он говорит вообще, что такие христиане, там святитель Игнатий тоже, другие тоже отцы, говорят, что такие люди приравниваются к христоубийцам даже. Даже вот так. Не просто вот он во Христа не верит, да, там, ну не веришь, что ты как бы в церковь даже не попадаешь, в тело Христова, да, в церковь. А если человек даже внутри, находясь внутри, но пытается зловерие, там, ересь или любовь к греху, вот к смертному я имею в виду. Не имею в виду, что вообще борьбу с грехами, потому что она у всех нас есть. Но тяжкие вот такие грехи, которые отрывают человека от Христа, да, совмещать, то вот человек приравнивается к Христу-убийцам. Вот, потому что он в себе убивает этот образ Христов, дерзая причащаться. Поэтому тут не все так просто, то есть нам надо быть крайне внимательными.
Густым облаком, хотя оно состоит из одних тонких паров, закрывается свет солнца, и телесными наслаждениями, рассеянностью, ничтожными попечениями земными закрывается от взоров души величественная вечность.
Ну вот там подтверждение, что действительно вот солнце светит всегда, мы с вами знаем по школьным знаниям, да? Что даже если у нас ночь, это не означает, что солнце куда-то засело. Просто земля повернулась другим боком, так скажем, к солнцу. Так же и Господь, Он всегда действует. Но если человек действительно не кается в своих грехах, невнимателен к себе, то получается точно то же, как тучи закрывают солнце, да, так же и грехи закрывают себя человек этими грехами от благодати.
Тщетно сияет солнце с чистого неба для очей, пораженных слепотой. И вечность как бы не существует для сердца, обладаемого пристрастием к земле, к ее великому, к ее славному, к ее сладостному.
Это свойство такое вот очень интересное. Недавно мне человек написал, тоже на почту, он говорит, как фарисеи не могли видеть, что Христос должен родиться от девы. Как они это не увидели? Это же есть у пророка Исаии. Я ему пишу как раз, писал, не знаю, убедил его или нет, что свойство человеческого ума таково, что если человек уходит во грехи, то у него помрачается ум, и он то, что написано, не видит, не понимает духа. Вот так же здесь получается, что действительно солнце светит, а человек, допустим, незрячий, да, у него зрения нет. Ну что оно светит? Он ведь все равно не видит. И так же получается, видите, вот мы часто вот эту тему борьбы с грехами, разглядывания грехов, там, видения, там, покаяния и так далее, рассматриваем немножко не в том контексте. Суть вопроса-то какова? Если ты живешь греховной жизнью, все, тебе закрыто. Закрыто понимание истины, да, закрыто чувство неправильное, настроение правильное, жизнь правильная. А не просто так, что а я случайно там что-то сделал, ну ничего страшного.
То есть ты незрячий.
Пока. Да, это просто оказывается, что ты незрячий, да. А чтобы прозреть, надо видеть грехи свои. То есть то, чем я от Христа отличаюсь. В первую очередь тем, что у меня есть грехи, да. Я их люблю, допустим. Уже констатация этого факта уже много значит. Значит, что человек начал прозревать. Если он начнет с этим бороться, то пройдет несколько лет, и может уже облегчение этой борьбы быть. Более тоньше эти грехи будут проявляться, он более лучше их будет видеть. А когда он живет так вот, как будто ничего и не было, и от атеиста он мало чем отличается, то, что крестик у него на шее, он будет слепой.
Смерть грешников люта приходит к ним в то время, как они совсем не ожидают ее. Приходит к ним, а они еще не сделали никакого приготовления ни к ней, ни к вечности. Даже не стяжали никакого ясного понятия ни о том, ни о другом предмете. И восхищает смерть неготовых грешников с лица земли, на которой они лишь прогневляли Бога, передает их навечно в темнице ада.
Это обличает, эти слова обличают часто вот наше неправильное настроение, когда человек думает, что вот я поживу сейчас в свое удовольствие, да, а вот потом буду старенький, там мне будет не очень интересно грешить, вот там я буду каяться, там буду исправляться, замолю свои грехи. А святитель Игнатий нам как раз повторяет вот эти евангельские истории, когда господин приходит к слугам неожиданно. И также и нам с вами не открыто же, когда мы с вами уйдем из этой жизни. Сегодня, послезавтра, там, через месяц, через 10 лет, через 100 лет, неизвестно же. Но по-правильному, если правильно говорить, то мы должны всегда быть готовы. Готовы дать отчет о своей жизни, да, ответ о своей жизни. Вот поэтому смерть грешников люта не в том плане, что сама по себе она какая-то трагическая, а лютость смерти заключается в том, что человек в ад попадает. Можно умереть красиво, совершенно замечательно, в окружении любящей семьи, но будучи грешником, попадешь в ад. А можно умереть, вот как, допустим, вот недавно мы праздновали память преподобного Афанасия Афонского. Он умер, святой преподобный человек, замечательнейший духовник, замечательный молитвенник. Умер как? Строил храм, значит, взошел на строящуюся крышу, крыша обвалилась, и человек погиб. Ну, лютая, вроде бы, казалось бы, смерть, да, не такая красивая, там, как описывают иной раз смерть преподобных отцов. Но это же сама по себе ничего не значит. Наоборот, она, вот если так внутренне раскрыть, она раскрывает величину души преподобного Афанасия. Потому что он всю жизнь любил одиночество, любил уединение, любил молитву. А Господь ему сказал: строй общежительный монастырь. Понимаете? И вот эти все кирпичи, стройки, там, деревья, канавы, хозработы, они ему были нужны для того, чтобы отточить как раз молитву и послушание, понимаете, Богу. Делать не то, что тебе хочется, а то, что надо. И вот благодаря его такому подвигу, всей жизни его долгой, Афон сейчас выжил, потому что он мог вообще погибнуть. Потому что начало разлагаться потихонечку отшельничество. Вот. А общежительные монастыри, они возродили Афон как такую монашескую республику. Такой, он, конечно, полуостров, но остров как остров христианского подвижничества. Вот. И кончина его была такова, что он знал об этом, но все равно пошел, потому что должен был. Это красота идет, это не лютость смерти, а красота послушания и выполнения христианского долга. А бывают, вот в слове смерти у святителя Игнатия, у него две истории есть. Одна какая, там, какого-то человека описывается, благополучная кончина, внешняя, да, но вроде все хорошо у него, его считают подвижником. А кто-то духовными глазами увидел, как бесы дерут эту душу, раздирают ее перед кончиной, как он мучается. Вот и другую кончину описывает подвижника неизвестного, который в подворотне, в бедноте, в нищете умирает. И сам архангел Гавриил приходит за его душой. Разные. Тут, еще раз повторюсь, не важно как, потому что у нас новомученики погибли тоже не красивые с точки зрения вот внешней смерти, да? И в лагерях, и как только их не казнили, мучили людей за веру. Но это красота этой смерти не во внешности, а во внутреннем содержании, в духовном. Вот, поэтому вот смерть грешников люта как раз не в том, что, еще раз повторюсь, что что-то с ним произойдет, обязательно трагическое. Бывает и не трагическое, человек не проснулся, все, вроде ничего не происходит, он ни в аварию не попал, ни на самолете не разбился. Но Смерть наступила, а он был не готов. Вот, вот в чем лютость. Ведь, еще раз повторюсь, по учению церкви после смерти изменений нет. Как бы там либеральное богословие сейчас не придумывало вот новые какие-то обоснования, нет изменений. Не потому что хочется себе и всем желать ада, а потому что такова истина, открытая в церкви уже очень-очень давно. Христом еще, Господом, в Евангелии. Вот, поэтому мы должны этого держаться. И действительно, что святитель Игнатий говорит, что человек был не готов, да, что и восхищает смерть неготовых грешников с лица земли, на которой они прогневляли Бога, предает их навечно в темнице ада. Вот правда жизни. Это нам открываются глаза, тоже попытка открыть нам глаза, немножко нас встрепенуть, чтобы мы понимали цену вообще всего, что происходит. Потому что если мы, допустим, живем для того, чтобы там удовольствие получать, там, делать то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, то, что тебе приятно, ну, это одно направление, да? Если ты все-таки хочешь к спасению идти, тогда ты должен про ад знать, ты должен помнить про это, да? Ты должен настраиваться, оценивать свои поступки, не как невинные шалости, а тогда, как и есть на самом деле. Вот, если человек будет так делать, будет каяться, то уже не будет неожиданностью, что Господь с него спросит за его жизнь. Гораздо страшнее, когда он там ничего не готовился.
Батюшка, вот у молодежи же есть много таких цитируемых авторов, которых они периодически там вставляют цитаты там в группе ВКонтакте и так далее. И я всегда говорю, ребята, вы не забывайте смотреть, как человек закончил свою жизнь, потому что вот цитируют часто Вольтера, а все, наверное, уже знают, как он закончил жизнь, так что его сиделка сказала, что больше никогда не будет с безбожником проводить последние дни. И, или, например, Фрейд, которое вообще сгнило все во рту, то есть его богохульство было явлено вот при его смерти, который тоже очень цитируемый, его идеи внушаются молодежи. То есть имеет смысл вот так вот предлагать, просто посмотреть как на индикатор некий, вот, как человек закончил свою жизнь, или если у человека глаза закрыты, то...
Ну, если он совсем слепой, то, конечно, никак. Но если, допустим, он пытается прозреть, то он должен увидеть, что те идолы, которых современная культура, безбожная совершенно культура, да, антихристианская, пропагандирует, он должен увидеть, что, чем заканчивается, потому что конец делу и нет. Каким образом, допустим? Вот сейчас очень модна философия постмодерна. Чем закончили некоторые философы постмодерна? Самоубийствами, умер в пьянке и так далее, и так далее. Вот это сплошные, на самом деле, трагедии просто личностей. Но их эти мысли, измышления, надо сказать сейчас, очень активно используются, чтобы манипулировать общественным сознанием, менять мировоззрение. Понимаете, это страшное дело. Поэтому, допустим, можно взять, поизучать, какова была судьба многих знаменитых художников, писателей, даже классиков музыкальных. Вот не так давно у меня попалась книга «Бумаги» называется. Очень интересно посмотреть, как действительно не просто там кто-то взял и измышляет что-то. Это с доказательными ссылками на биографии, когда известные, оказывается, что известные музыканты, известные писатели, поэты в действительности оказывались оккультистами или психически нездоровыми людьми, а их творчеством восхищается мир. Вот уже о чем говорит? Говорит о кардинальном развороте европейской культуры, ну, в том числе она захватывает и русскую культуру тоже, да, после Петровского времени, которая активно пыталась входить в европейскую, да, семью народов. Разворот от Христа, потому что если по-христиански говорить, то никогда больной, психически больной человек, да, или там пьющий человек, или там живущий там какой-то, не знаю, там скверной жизнью, сотворил бы что-то положительное, да кто бы это все принял? Кто-то бы слушал там или читал. Потому что была христианская оценка, да, ведь этого творчества. Вот. А сейчас, поскольку нет, мы начинаем, а это классика. Ну и что классика? Эту классику там сумасшедший придумал человек. Вот так. Так что надо очень внимательно относиться, конечно, чтобы идолов у нас не было. Вот. А тогда можно, конечно, да, к трезвости призывать.
Хочешь ли помнить смерть, сохраняя строгую умеренность в пище, одежде, во всех домашних принадлежностях, наблюдая, чтобы предметы нужды не переходили в предметы роскоши, поучайся в законе Божьем день и ночь, или по возможности часто, и вспомнится тебе смерть. Воспоминание о ней соединится с потоками слез, с раскаянием во грехах, с намерением исправления, с усердными и многими молитвами.
Ну, замечательно. То есть нам дается рецепт. Мы часто говорим, а что же делать, да? Вот, пожалуйста, он нам, святитель Игнатий, говорит, смотрите, сохраняй строгую умеренность пищи. Он говорит, постись, не переедай, да? Потому что мы много раз уже с вами говорили, это один из основных законов, первых вообще законов борьбы с грехами, с чревом разобраться. То есть разобраться с своим режимом питания, да? Разобраться с объемом питания, чтобы человек не переедал, чтобы пища была простой, чтобы не получилось так, что каждый ужин – это праздник. У тебя, да, праздник желудка. Это очень важно, да? Как только человек начинает с чревом бороться, у него начинает проясняться ум. Это такая удивительная зависимость ума человека, да, его состояние, казалось бы, с желудком, но не с желудком, конечно, а с тем, что тело человека с душой очень тесно связано. И если человек переедает, если он упивается, если он злоупотребляет алкоголем, то это обязательно влияет на ум, что ум не так видит себя, как раньше. Он тупеет реально, получается. Становится таким земляным, страстным. И вот смотрите, что он еще говорит. Вот с чего угодно надо бороться, да? В одежде тоже. Скромность в одежде, да? Во всех домашних принадлежностях. Чтобы предметы нужды не приходили в предметы роскоши. То есть вот со серебролюбием надо бороться, да? Потому что если человек начинает бороться за роскошь, ему нужны деньги. И он начинает за деньги бороться тогда. Тогда у него все мысли не про Христа Господа, не про служение Ему, да, а про деньги, про роскошь. Поучайся в законе Божьем день и ночь. Если человек привык к простому, если он обходится простым, значит, у него что самое большое это сокровище? Время. Да, время и настроение. Да? И вот имеет возможность читать, изучаться, еще больше настраиваться на духовную жизнь. И постепенно вот придет такое понимание, всегдашнее такое состояние, или, по крайней мере, часто приходящее, когда человек вспоминает, вот ему приходит какое-то искушение, не купить ли мне еще третью квартиру, допустим, или пятую резиденцию себе построить. Так смерть же, зачем мне это надо? Прости меня, Господи, искушение. Вот очень важные рецепты и важные упражнения, которые нам святитель Игнатий дает. Поэтому давайте вот в них, ну, пожелаем нашим слушателям открыть эту статью, внимательно почитать это место и проверить со своей жизнью, чтобы у нас не было ложных сокровищ.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.